В 1826 году Стендаль писал свой первый роман «Арманс». Роман изображает современную Францию, ее высший свет, праздную, ограниченную в своих интересах, думающую только о своих выгодах аристократию. Однако и это произведение Стендаля, несмотря на свои художественные достоинства, не привлекло внимание читателей. То был один из самых трудных периодов в жизни Стендаля. Политическое состояние страны повергло его в уныние. Материальное положение было весьма трудное. Работа в английских журналах прекратилась, а книги не давали почти никакого заработка. Личные дела приводили его в отчаяние. Он подумывал о самоубийстве, рисовал пистолеты на полях своих рукописей и писал многочисленные завещания. В это время ему предложили составить путеводитель по Риму. Стендаль с радостью согласился и за короткий срок написал книгу «Прогулки по Риму». В форме рассказа о путешествии в Италию небольшой группы французских туристов. «Прогулки по Риму», великолепно описывая памятники Древнего и Нового Рима, дают характеристики папского правительства, судопроизводства, администрации и общества. Много раз побывав в Риме, Стендаль хорошо знал положение дел в папском государстве и вложил в свою книгу вместе с жестокой иронией по отношению к религии и режиму глубокую симпатию к народу, задавленному этой двойной политической и религиозной тиранией, но тем не менее сохранившему неукротимую энергию, независимый ум и высокую художественную культуру. Впечатления от современного Рима легли в основу повести Стендаля «Ванино Ванини» или некоторые подробности относительно последней венты карбонариев, раскрытой в папской области. Повесть вышла в свет в 1829 году. В том же году Стендаль начал писать свой роман «Красное и черное», который сделал его имя бессмертным. Роман вышел в свет в ноябре 1830 года с датой 1831. В это время Стендаля уже не было во Франции. В среде зажиточной буржуазии господствует корысть и желание подражать высшим классам. Самобытные и поэтические нравы можно найти только среди народа. Страсти можно заметить, только когда они прорываются в каком-нибудь поступке, караемом законом. Вот почему в глазах Стендаля «Судебная газета» является важным документом для изучения современного общества. Интересующую его проблему он нашел в этой газете. Так возникло одно из лучших произведений Стендаля «Красное и черное». В подзаголовке романа стоит «Хроника XIX века». Под этим веком следует понимать период реставрации, так как роман был начат и в основном написан до июльской революции. Термин «хроника» обозначает здесь правдивое повествование об обществе эпохи реставрации. Замечательно характеризовал этот роман Максим Горький. Стендаль был первым литератором, который почти на другой день после победы буржуазии начал проницательно и ярко изображать признаки неизбежности внутреннего социального разложения буржуазии и ее туповатую близорукость. Алексей Максимович Горький. Собрание сочинений в 30 томах. Том 26, 1953 год. Страницы 217-218. Примечание редакции. 28 июля 1830 года, в день июльской революции, Стендаль с восторгом увидел на улицах Парижа трехцветное знамя. В истории Франции наступила новая эра, к власти пришла крупная финансовая буржуазия. Начался период мещанской монархии. Стендаль быстро разгадал в новом короле Луи Филиппе обманщика и душителя свободы. А прежних либералов, примкнувших к июльской монархии, считал ренегатами. Тем не менее, он стал хлопотать о государственной службе и получил ее. Вскоре после революции он был назначен французским консулом в Италию, сперва в Триест, а затем в Чивита-Веккию, морской порт поблизости от Рима. В этой должности Стендаль оставался вплоть до своей смерти. Большую часть года он проводил в Риме и часто уезжал в длительный отпуск в Париж. Ни народ, ни оппозиционные группы буржуазии не могли примириться с тем порядком, который возник в результате трех славных дней июльской революции 1830 года. В Париже и в провинции непрерывно происходили восстания, руководимые республиканской партией, или вспыхивавшие стихийно, как взрыв естественного негодования и протеста. Они жестоко подавлялись военной силой. Вместе с тем начались выступления рабочих, доведенных до отчаяния нуждой и эксплуатацией. На юге Франции, в Лионе, происходили восстания огромного размаха. Стендаль глубоко сочувствовал рабочим и считал необходимым улучшить их материальное положение. Вину за несправедливое распределение благ и народные бедствия он возлагал на классовую структуру общества, на правящую буржуазную верхушку, на июльский режим. Стендалю трудно было работать в Италии, ему не с кем было обмениваться мнениями, а кроме того отвлекали служебные обязанности. Может быть, этим и объясняется то, что в Италии ему не удалось закончить ни одного из начатых произведений. Между тем, замыслов было много. В 1832 году он начал свои мемуары о пребывании в Париже с 1821 по 1830 год. «Воспоминания эготиста» в 1835-1836, обширную автобиографию, доведенную только до 1800 года. «Жизнь Анри Брюлара». В 1834 году Стендаль написал несколько глав романа «Люсьен Левен», который также остался незаконченным. В это же время он заинтересовался случайно найденными им старыми итальянскими хрониками, которые решил обработать в небольшие повести. Но и этот замысел получил осуществление только через несколько лет. Первая хроника «Виттория Аккарамбони» появилась в 1837 году. Во время длительного отпуска в Париже в 1838 году Стендаль напечатал «Записки туриста», книгу о своих путешествиях по Франции, а еще через год вышел в свет роман «Пармский монастырь», в котором отразилось его великолепное знание современной Италии. 1839 год. Это было последнее напечатанное им произведение. Роман, над которым он работал в последние годы своей жизни, «Ламьель», остался незаконченным и был издан через много лет после его смерти. Мировоззрение Стендаля в общих своих чертах сложилось уже в 1802-1805 годы, когда он с великим увлечением читал французских философов XVIII века Гельвеция, Гольбаха, Монтескье, а также их более или менее последовательных преемников, философа Дестюта де Тросси, создателя науки о происхождении понятий, и Кабаниса, врача, доказывавшего, что психические процессы зависят от процессов физиологических. Французские просветители страстно боролись с теорией врожденных идей Декарта, которая уже в XVIII веке превратилась в орудие реакционной идеологии. Просветители утверждали, что идеи возникают из ощущений, что всякое познание есть результат комбинированных и переработанных первичных ощущений, так называемый сенсуализм. «Если все наше познание основано на ощущениях, — говорили они, — то есть на опыте, то единственным критерием истинности наших представлений является их согласие с опытом или с данными наших ощущений. Следовательно, все, что не согласно с опытом, и все, что не может быть подтверждено опытом, должно быть признано заблуждением либо вымыслом». На этом основании решительной критике были подвергнуты религиозные идеи, господствовавшие в ту пору теории нравственности и государства, а вместе с тем и вся система феодально-католической морали и права. Стендаль не верит в существование Бога, в религиозные запреты, в загробную жизнь, отвергает аскетическую мораль и мораль покорности. Он стремится каждое понятие, которое встречает в жизни и в книгах, проверять данными опыта, личным анализом. На основе сенсуалистической философии он строит и свою этику, вернее, он заимствует ее у Гельвеция. Если существует лишь один источник познания, наши ощущения, то следует отвергнуть всякую мораль, не связанную с ощущением, не выросшую из него. Поэтому Стендаль вместе с аскетической церковной моралью отвергает и всякие обязанности, всякий долг низших классов по отношению к высшим, основанный на традиции и имеющий явно феодальное происхождение. Человеку, естественно, стремиться к удовольствиям и бежать от страдания. Только это стремление и вложила в него природа. Все остальное придумано людьми для того, чтобы подчинить себе других людей. Человек не может не стремиться к счастью. В своих поступках он исходит прежде всего из выгоды, из личного интереса, как выражается Гельвеций. Нравственная философия заключается в том, чтобы сделать эту погоню за счастьем целесообразной и эффективной, и, с другой стороны, согласовать счастье отдельного человека со счастьем всех, то есть личный интерес с общим интересом. Человек немыслим вне среды, его ощущения, а следовательно его личность, определены внешним миром. Одинаковые условия жизни вызывают устойчивые черты характера громадных человеческих коллективов, народов и общественных групп, классов. Вот почему, по мнению Стендаля, человека и его психологию нужно изучать в связи с его исторической эпохой, национальностью, общественным положением. Этого правила Стендаль придерживается и в своем художественном творчестве. С тех же точек зрения Стендаль рассматривал и вопросы общественной жизни. Человек живет не один, а в обществе других себе подобных, и все члены общества стремятся к своему счастью. Эти индивидуальные стремления могут сталкиваться и противоречить одно другому. Естественный логический вывод из этого — счастье каждого данного человека зависит от счастья другого. Каждый человек должен понять это и вести себя так, чтобы быть полезным всему обществу. Иначе его интересы столкнутся с интересами других, и цель его стремлений не будет достигнута. Желание славы, заслуженного одобрения других, по мнению Стендаля, один из самых сильных стимулов поведения человека. Совершить нечестный или подлый поступок и подвергнуться за это осуждению общества — величайшее несчастье. Поэтому человек готов пожертвовать имуществом, здоровьем, жизнью, чтобы только избегнуть этого несчастья. Такого человека называют добродетельным. Тот, для кого общественное осуждение, презрение других людей безразлично, или менее важно, чем, например, денежная выгода, человек безнравственный. Правитель и законодатель должны установить такой государственный строй, при котором индивидуальные страсти не мешали бы одна другой, и счастье каждого человека согласовалось бы со счастьем всех. Этот разумный государственный строй должен быть основан на принципе равенства и свободы, и законы должны карать лишь за те поступки, которые наносят вред какому-либо члену общества. Так Стендаль приходит к тем республиканским идеалам, которые вдохновляли идеологов третьего сословия и законодателей эпохи Французской революции. Впоследствии взгляды Стендаля эволюционировали. Некоторое безразличие к общественным вопросам, характерное для него в эпоху империи, сменилось пылким интересом к ним. Под влиянием политических событий и либеральных теорий во время реставрации Стендаль стал думать, что конституционная монархия является неизбежным этапом на пути от деспотизма империи к республике и так далее. Но при всем том политические взгляды Стендаля в своей основе оставались неизменными. На базе философии просвещения сложились и его эстетические взгляды. Они получили свое выражение уже в 1817 году в истории живописи в Италии. Интерес Стендаля к проблемам эстетики был тесно связан с практическими задачами творчества. Он хотел познать законы искусства для того, чтобы лучше писать и сильнее воздействовать на своего читателя. В Италии его увлек всеобщий интерес к живописи и музыке, и он стал изучать теорию этих искусств. В специальной литературе он не нашел ничего сколько-нибудь его удовлетворявшего. Здесь господствовала неоклассическая теория немецкого искусствоведа Винкельмана, казавшаяся ему идеалистической и по своему духу чуждой современности. История живописи в Италии направлена в основном против эстетики Винкельмана и против искусства империи, стремившегося подражать античным образцам. Стендаль пытается связать историю искусства с историей общества. Каждое общество, утверждает он, имело свой идеал прекрасного, который оно создавало в зависимости от своих потребностей и нужд. Прекрасным является то, что полезно в практической жизни. Вот почему прекрасное не может быть абсолютным, постоянным для всех времен и для всех обществ. Оно меняется вместе с обществом. Следовательно, то, что считалось прекрасным в Древней Греции, не является прекрасным для людей XIX столетия. Действительно, условия жизни в античной Греции были совсем не те, что теперь. Древнегреческие города-государства были постоянно окружены врагами. При отсутствии огнестрельного оружия физическая сила и ловкость в бою оказывались самыми необходимыми качествами мужчины. Вот почему древние греки считали красивыми людей, физически совершенных, атлетов и бойцов. Таков эстетический идеал, нашедший свое выражение в статуе Геракла Фарнесского. Но для вождя требовались иные качества. Кроме силы, нужны были мудрость, осторожность, внимание. И эти качества выражены в лице Зевса Олимпийского, мужчины средних лет, с развитым лбом и внимательным и властным взглядом. Условия жизни современного человека совсем иные. Могучие мышцы не являются ни единственным, ни самым верным средством для завоевания жизненных благ. Теперь, рассуждает Стендаль, самое важное — тонкий дипломатический расчет, умение обмануть противника, либо доказать то, что тебе наиболее выгодно. Здесь Стендаль подвергает критике современные нравы, построенные на лицемерии и обмане. Но вместе с тем он пытается построить эстетический идеал нового общества на положительных качествах современного человека. Такими качествами являются развитый интеллект и чувствительность. Духовная жизнь современного человека более богата, чем человека античного общества. Поэтому и художники должны интересоваться не столько нагим телом атлета, сколько выражением лица своих персонажей. Следовательно, не телесная, а духовная красота должна быть целью современного художника, и не тело, а лицо должно быть главным предметом его изображения. Современное искусство должно ориентироваться не на Фидия, а на Рафаэля, не на античную скульптуру, а на новую итальянскую живопись. Таким образом, обобщая свой собственный художественный опыт, улавливая соответствующие течения современной ему французской живописи, Стендаль вступал в резкое противоречие с господствующим классическим стилем, с эстетикой Винкельмана и со школой Давида. Ставя задачей современного искусства выражение внутреннего мира человека, Стендаль отдавал преимущество живописи перед скульптурой, так как живопись может изображать душевные переживания, которые недоступны скульптуре с ее пристрастием к нагому телу и атлетическим формам. Но с этой точки зрения еще более совершенным и современным искусством ему казалась музыка. Искусство, в котором, по его мнению, элемент изображения уступает место чистому выражению. С точки зрения выразительности Стендаль и рассматривает музыкальные произведения и композиторов, отдавая предпочтение итальянской музыке перед немецкой и мелодии перед гармонией. При всем своем восхищении операми Россини, он все же считал, что Россини слишком увлекается гармонией, инструментальным шумом и слишком весел и легкомыслен в своей музыке. Гораздо выше он ставил Моцарта, Дон Жуан которого остался для него навсегда идеалом оперной музыки. Инструментальную музыку Стендаль не любил и считал человеческий голос самым совершенным средством передачи человеческих чувств. В первые годы реставрации в Италии происходило сильное политическое брожение. Вдохновленные идеями французской революции, мечтая об освобождении родины от иностранного ига и вместе с тем от гнета феодализма, прогрессивные итальянские деятели прежде всего пытались возродить у своих соотечественников патриотическое чувство. Нужно было заинтересовать широкие круги общества национальной историей, внушить уважение к своему прошлому, развить в итальянцах национальные чувства, чтобы побудить их к политической деятельности. Миланские литераторы-романтики, значительная часть которых состояла в обществе карбонариев или была с ним связана, видели в романтической литературе и драматургии средства политической пропаганды, способ массового воздействия, которое должно было подготовить будущее возрождение Италии. Полемика романтиков с классиками возникла в Милане в 1816 году и с крайней остротой продолжалась до начала 20-х годов, когда австрийское правительство стало бороться с карбонаризмом самыми жестокими мерами. Стендаль усвоил идеи романтиков и даже пытался принять участие в спорах несколькими статьями, написанными на итальянском языке, но при жизни автора не напечатанными. По приезде в Париж он обнаружил, что и здесь происходит ожесточенная борьба двух литературных партий. В своих двух брошюрах «Расин» и «Шекспир» он изложил свою точку зрения на современную литературу. Он утверждает, что литература является выражением интересов данного общества, а потому эстетические нормы должны меняться вместе с историческим развитием общества. Закованная в свои правила и жанровые признаки классическая трагедия, по мнению Стендаля, была создана при дворе Людовика XIV и воспроизводила манеры и идеологию маркизов, для которых благоволение монарха было величайшим счастьем. Человека, участвовавшего в отступлении из России и видевшего события революции, не может взволновать «Ифигения во Влиде», шедевр Расина. Такому человеку нужны более сильные чувства и более энергичные герои. А стиль должен быть более точен и близок к разговорному. Кроме того, нового зрителя больше интересуют события его национальной истории, чем древнегреческие легенды. Поэтому должны быть отброшены и античные сюжеты, и правила трех единств, и благородный язык, не допускающий никаких точных слов и низких понятий, и Александрийский стих, который был обязателен для классической трагедии. Драму нужно писать прозой, простым, точным, свободным языком, чтобы выразить интересы, волнующие современного зрителя. Самому Стендалю не удалось воплотить свои идеи в драматической форме, хотя он в течение многих лет трудился над комедиями и драмами. Только во второй половине 1820-х годов он обращается к жанру романа. В этом жанре он и создает свои лучшие произведения.